Тема, на которую, ну, так поручили тоже провести беседу, я думаю, она очень обширная тема, конечно, и, может быть, даже отчасти и знакомая для нас, и, может быть, и переживаемая. Вот мы сейчас пропели такой гимн, что когда мы видим, что споют спасенные, то как мы можем молчать? Ну вот и прослушав, наверное, вот предыдущую беседу, может, кто-то она немного, может быть, в каком-то плане обличала или наставления давала такие, что вот как бы нам поднимать авторитет, ну, или вам поднимать авторитет мужей. Ну, я даже себе такой вопрос записал во время этой беседы. А как поднимать авторитет мужей, которые неверны даже, и, может быть, вот жены не видят, что надо поднимать этот авторитет. Но, правда, брат, он сразу и вас так немножко ободрил, говорит: сестры, не переживайте, эта тема будет и для братьев. Как нужно поднимать авторитет жен. Ну, и с другой стороны, вот, когда говорится об авторитете, ну, действительно, кто может поднять авторитет мужа? Правильно, и сам муж должен поднимать авторитет. Но просто здесь касалось такое, ну, как бы вашей стороны, или чем бы вы могли помочь в этом, ну, ответственном служении. Ну, а если касаться вопроса воспитания детей, то уже так отчасти тоже затрагивали сегодня этот вопрос. Ну, говорят, и Библия даже, знаете, написано: «Отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». А жены? Да кто должен воспитывать детей? А? Ну и когда вот братская беседа, тогда легче. Открыли Слово Божие, прочитали, ну, куда деваться. Воспитывайте, написано так. А жены? А? А жены любить детей должны, да? Ну и как по прошлой беседе, то получается любить, ну, можно где-то и повредить, да? Но любить-то правильно надо. И правильно, так и написано, чтобы старицы учили жен, что любить мужей — это на первом месте. Нет, это очень важно, потому что если жена, ну, как-то, знаете, ну, появляются у нее дети, и она переключается только на детей, то вот здесь как раз может и пострадать авторитет где-то мужа. Ну, жены и старицы должны учить. Ну, и кто может постарше, это уже их касается, учить жен любить мужей и любить детей. Значит, это, в общем-то, я думаю, оно и на женах какая-то, ну, не то чтобы, вот здесь, знаете, в Писании не сказано как раз женам, что вот вы должны, или на вас ответственность, на вас обязанность. А получается, ответственность на мужьях, обязанность на мужьях, а жены, они имеют такое право, или имеют возможность такую, и даже Бог так устроил жизнь, что оказывается, в общем-то, ну, воспитание семьи зависит больше всего от жен, чем от мужей. Хотя ответственность несут мужья. Ну вот вопрос такой: когда начинается воспитание детей? Вот как вы сами понимаете, воспитание детей, когда оно начинается? А? Ну, кто-то говорит от рождения, а если еще до рождения, а здесь сзади подсказывают, еще до брака. Ну, вообще, характер формируется. Это, ну, он как бы складывается из врожденных качеств. Это то, что по наследству достается от мужа и от жены, а может, еще от бабушки или от прабабушки, да, и от того, что воспитывается в нем. Вообще, вот я так немного, когда эту тему готовил, я и размышлял, и в Слове Божьем искал, знаете, циркуляра вот найти, чтобы циркуляр вот так и так, вот так день начинай, вот так проводи, и так заканчивай, и будет успех. Ну, не найду. Хотя есть такие, ну, высказывания. Например, Павел, он воспитывался у ног Гамалиила. Ну, вроде бы, уже о чем-то эта фраза говорит. Немного сказано, но он воспитывался у ног Гамалиила. Ну, то есть у самого, ну, такого выдающегося учителя в то время воспитывался. Или, например, Моисей, он был воспитан кем? Дочерью фараона. Воспитывался там. Но, с другой стороны, мы видим, что он там воспитывался, основное воспитание, где он получил. У матери, оказывается, вот есть, знаете, такое воспитание, значит, ну, официальное, что ли, да, а есть теневое где-то. Ну вот, кто подозревал, что вот эта кормилица, что она основное воспитание, ну, вложит, и в основном она будет, или от ее участия, от ее влияния будет зависеть судьба этого человека. То никто бы и не допустил никогда, чтобы там эта кормилица тогда присутствовала, да? И вот я думаю, сестры, если говорить об ответственности, то, конечно, ответственность, она лежит на мужьях. А вот почему-то жизнь так устроена, что и до рождения, 9 месяцев, это, ну, правда, там я как-то слышал беседу одну, что, ну, там ребенок, он прислушивается, как отец беседует с женой, ласково или не ласково, потом вырастает, он голос его узнает там, или, ну, я не знаю, конечно, насколько это, ну, правда или неправда, но, по крайней мере, столько, сколько жена влияет на ребенка, на формирование его личности. И потом вот даже первое время. Почему-то, вот смотрите, животный мир, он не так устроен. Ну, мы в сельской местности живем. У нас, ну, любое животное, оно так долго не растет. А ребенок почему-то ходить начинает только через год. Ну, почему оно так устроено? Вот кто-то должен с ним возиться, кто-то должен его пеленать, кто-то должен его кормить. И потом, когда уже он, ну, немножко начинает, он начинает что-то соображать, начинает говорить. И вот получается это, ну, до сознательного возраста это все, он все вбирает, вбирает, и все вот так постепенно, медленно, 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 и, наконец, пока он вырастает. А потом, когда он вырос, и когда он вырос, мы понимаем, что влияние остается. Еще что-то в нем, может быть, перевоспитывается. И вот просто положение такое, ну и так как сегодня общение жен-служителей, я думаю, вот ваше положение в семьях такое, что вы можете быть очень большим благословением и поддержкой именно в служении и мужьям, и быть в благословении даже, ну или как бы орудием в руках Божьих, для того, чтобы, ну вот, дети, и особенно дети служителей, ну чтобы они были действительно воспитаны, ну чтобы через это не было поношения на дело Божие. Вообще, я думаю, не секрет, что детям служителей труднее. Ну, в каком смысле? Как бы вы ни хотели, а авторитет церкви служителей выше, чем авторитет других людей, да? Потому что, ну, служитель – это обязательно тот, который избирается из церкви. И теперь дети, они уже в какой-то степени живут, ну, или как-то... Ну, пользуются этим авторитетом родителей, авторитетом отца, авторитетом служителя. А теперь, чтобы вот его воспитать и воспитать его верно, ну или как бы, ну, потому что, ну, не все то, что утверждает человека в собственном достоинстве, не все это полезно, даже, можно сказать, наоборот. То, что утверждает человека в самом себе, оно на него как раз отрицательно влияет. А наши дети, вот дети служителей, они, в общем-то, очень... ну, как-то подвержены такой опасности, что в них очень быстро может развиваться чувство собственного достоинства. Но я не хочу сказать, что человеку не надо иметь никакого, ну, ну, он должен быть безвольным там или... Но, собственно, не это главное по Евангелию. И если человек, ну, вырастет самостоятельным человеком, это хорошо. А если гордым, то, наверное, уже, ну, очень трудно справиться с ним. И вот... замечания, которые делают нашим детям, очень часто слышишь такие, что вот эти дети, они очень гордые. Ну, слышишь, вот в адрес служителей замечание такое. Ну, и я считаю, что это не то, что это, ну, справедливо, несправедливо, это, может быть, каждый случай надо еще отдельно рассматривать. Но просто наши дети находятся в опасности такой. Действительно, как-то прикрываться или пользоваться авторитетом родителей и, может быть, за счет этого где-то и утверждать самих себя. И поэтому, конечно, ну, как роль или ответственность жен служителей, она очень, ну, большая. И они могут со своей стороны или, ну, как бы подогреть вот чувства плотские или чувства земные в детях, или же могут, ну, как-то от этих чувств их уводить и воспитывать в них другие чувства. Вот мое желание было немного остановиться, правда, уже сегодня касались этого образа. Книга «Бытие», 25-я, потом, может, и 27-я глава. Это образ матери, жены. Ну и если говорить, то это образ положительной жены, которая согласилась с мужем, ну, хотя она его и не знала, кто он ее муж. Ну, я так понимаю, что ради Бога она была засватана, и она согласилась на ту часть, которая выпадет на ее долю. Это Ревека. Ну, как случился этот брак, я думаю, на браках обычно этот пример приводят. Правда, когда приводят этот пример на браке, ну, я, с одной стороны, радуюсь, что дальше ничего не рассказывают, потому что потом взаимоотношения, какие появились между этим мужем и женой, то на браке, может быть, нельзя об этом говорить, да? Потому что получилось вроде хорошее начало, а потом такая трудная жизнь. Жизнь мужа и жены, где, ну, каждый как-то замкнулся сам в себе. И у одного одни, ну, как один ребенок, он привязался к нему по одной причине, другой привязался к другому, тоже была, может, своя причина. Ну, и как бы трудно такое. Хорошее начало, а потом все равно трудная жизнь. Вот, а во время брака, ну, или когда с молодыми беседуют, то говорят, начните правильно, и потом будет благословение. А вот посмотришь на этот образ, вроде начали так хорошо, а потом вроде бы тоже оно не совсем все хорошо. Но, друзья, это не говорит о том, что не надо хорошо начинать. Хорошо надо начинать и хорошо кончать. Надо продолжать потом хорошо. И вот как-то с братьями, между братьев разговор такой был. Вообще, как выбирал Лаван жену своему, ну, господину или сыну господина своего? Елиезер, да, это Авраам послал. Елиезер, как выбирал эту? Вот он так сказал, ну, помолился и так определил. Вот если ту, у которой я попрошу воды, и она скажет, что я и верблюдам твоим начерпаю, вот ту ты приготовил для сына господина моего. Ну, а так потом братья начали считать, сколько надо было черпать. Один верблюд, говорят, выпивает 80 литров, а верблюдов сколько было? Там написано 10. 800 литров. Наверное, не каждый мужчина справится, может быть, тем более, ну, вот, столько начерпать воды. 800 литров. Ну, это примерно, это не точно. Но... То есть, качества, вот, которые как бы понадобились, или которые он так в своем воображении представил, ему действительно хотелось, чтобы эта жена, она, ну, была и трудолюбивая, чтобы она была, ну, как-то способная, вот, в уходе. Ну и я думаю, что вот это как раз в браке решается. Но теперь этот брак был благословен Богом. Действительно, от Бога этот был ответ. И теперь, если вот положительно еще что отметить в Ревеке, она действительно согласилась на то, чтобы пойти в дальнюю страну. Не знала она ни этого человека, ни того, может быть, призвания. Хотя, видимо, что-то она все равно знала о Боге. И вот ее сердце потянулось к тому, чтобы стать мужем этого человека, которого избрал Бог. То есть, ну, если в нашем служении сказать, то, ну, это можно, вот этот образ, он очень так сильно подходит, ну, к нашему положению. То есть те, которые согласились на служение, ну, пусть не в самом начале, может быть, вы знали, что мужья там будут служителя, но в конечном итоге так получилось, что те, которые служат Богу, вы являетесь, ну, как бы их помощницами, или Бог призвал, и вы согласились на это, вы сегодня находитесь на таком положении. А вот дальше, что я хотел как раз прочитать, это 25 глава, с 21 стиха. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Вот положение мужа. Ну, сегодня не общение братьев, но муж здесь. Но один из братьев так сказал, вот он-то хорошо молился, но он молился только до того, как дети появились. а дальше не видно, чтобы он молится. Но это, ну, я считаю, что это может быть как трагедия этой семьи, или упущение, или, может, недостаток такой. Ну, вот что получается? То есть даже еще по-другому. То есть он молился до тех пор, пока она не зачала. То есть пока не узнали о том, что будет ребенок. А когда узнали о том, что будет ребенок, кто начинает молиться? Ревека начинает молиться. Как она молится? Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. То есть она уже от страданий. Ну, это время принятия детей, я думаю, оно везде. Но это сложное время и тяжелое время. И вот от этих страданий, которые она переживала с этим как раз вопросом, в вопросе рождения детей, но ей как бы негде было найти утешение, негде было найти поддержку, то она обращается к Господу. Ну, конечно, хорошо бы, если бы муж, ну, в этом случае как-то пошел бы навстречу. Но просто здесь мы не видим, что муж какое-то участие принимает. Она идет попросить Господа. Ну и когда она молится, то Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Но как, сестры, можно это расценить? Это откровение от Бога. А вот можно назвать это слово утешением? Ну вот она страдает. Страдает от того, что бьются дети. Ну, в немецком переводе я читал, там прям так и написано, что они, ну, в утробе били друг друга. Ну, примерно такой смысл можно так понять, что они в утробе били друг друга, они стали биться. Ну и понятно, что матери от этого, ну, нелегко было. Теперь она вопрошает Бога. И вот смотрите, вопрос даже она как ставит. Если это так будет, то для чего мне это? То есть, получается, почти и жить не хочется, да? Ну, вообще, или вот такая тяжесть, как ее понести, как с ней справиться? То для чего вообще все мне это? Вроде молились о том, чтобы были дети, когда они пошли, то теперь... А теперь для чего? Вот, и какое утешение, или как Бог утешает? И вообще, сестры, знаете, в нашей жизни очень часто получаются, возникают скорби, или получаются трудности какие-то. Мы ищем утешение, мы ищем ответа, и нам бы другой раз хотелось избавления. Нам бы хотелось, чтобы Господь сказал: ну хорошо, если тебе тяжело, если тебе, ну как-то очень, ну не можешь ты, не в силах нести, то чтобы Господь сказал: давай я тебе уменьшу вот твою ношу, ну как-то облегчу твое бремя, да? А получается, что Господь не снимает, не облегчает ее бремя, а только объясняет. Он только дает теперь ответ, что, в общем-то, то, что у тебя происходит, или то, что какие трудности ты переживаешь, это из-за того, что два племени и два различных народа произойдут от тебя. То есть, вот уже вражда, она как бы еще до рождения заложена. И эта вражда будет продолжаться. Ну, как бы она получает откровение такое. Она, ну, и в этом откровении, я думаю, она должна бы и утешение какое-то получить. Ну вот, сестры свидетельствуют, ну не знаю, может и вы среди них тоже. Вот говорит, мы приедем на общение, ну на общение вот сестер, и только повстречаемся с сестрами, которые находятся в таких же условиях, в таких же обстоятельствах, и уже, говорит, могут братья ничего не говорить, мы уже получили утешение. От чего это так? Ну от того, что, ну как-то понимаешь, что то бремя, или те тяжести, те трудности, те скорби, которые приходится нам переносить, оказывается, это не из ряда вон, а это то, что, ну, доля наша, да, это наша часть. Это даже в какой-то степени может быть наше благословение, потому что блажены плачущие, ибо они утешатся. И вот скорбь этой Ревеки, она как-то так была со стороны Бога отмечена. Бог ей сказал об этом. И вот дальше, сестры, как она справляется с этим откровением от Бога? Но она узнала, что меньший в конечном итоге станет большим. Вообще, вот как вы думаете, если Бог сказал, может что-то не состояться? Но правда, вражда была. Вражда была еще до рождения. Вот я думаю, что дальнейшее тут повествование, конечно, здесь много не написано. Сказано только, что дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Вот как-то видна у одного такая мужественная черта, да? А у другого немножко такая женственная. Но как будто получается, вот уже Ревека, получив откровение от Бога, что вот этот меньший будет благословен и больше будет служить меньшему, но она его как-то привязалась, видимо, к нему. И теперь, я думаю, не то, чтобы она специально там его учила готовить или подметать, или стирать, или... Но просто она его любила. И уже он теперь вырос, ну, как-то... И почувствовав ее любовь, почувствовав ее как бы тепло, он теперь тянулся больше к ней, и то, что она делала, ну, то он, ну, как-то написано, человеком кротким, живущим в шатрах. То есть он не любил где-то далеко быть от дома, а он любил быть близко к дому. Ну, и то, что вообще он так поздно женился, это тоже о чем-то говорит. Ведь ему было, наверное, почти, вы знаете, сколько лет? Да нет, не 40. В 40 женился Исаак. А этот во сколько женился? В 70 с лишним. До пенсии, да, почти. Жил в доме своем. Ну вот так она повлияла на него. Но тут так и написано дальше. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков, ну, дальше уже я не хотел читать. Вот сказано, только немножко сказано, но сказано, что и Исаак любил Исава. И указана причина, потому что дичь его была по вкусу его. Вот оказывается то, что он был человеком искусным в звероловстве, человеком полей. Чье влияние было? Чье воспитание? Ну, то, что отцу нравилось. Как бы сын, он постарался... Ну, во всем угодить отцу. Вот я так другой раз смотрю и на одного из сыновей своих. И мне кажется, что он вот ради того, ну, что мне нравится, он все будет делать. Он старается все, чтобы угодить. Ну, и считаю, что это со стороны отца, ну, если он правильное русло еще направит, оно может быть и хорошо, но не всегда хватает мудрости. Вот в данном случае у отца, ну, как бы не хватило мудрости тоже направить, может быть, в правильное русло, желание этого сына. А сын, он хотел угодить отцу во всем. Ну и он теперь вырос мужественным, сильным, человеком полей, искусным в звероловстве. И то, что дичь теперь была по вкусу, все, больше ему ничего, ну как бы от Исава не надо было. А за Ревеку и за Иакова сказано очень мало, вообще почти ничего. Только сказано, Ревека любила Иакова. Вот и все. Ну, а как вы думаете, а Исава она тоже любила? А? Ну, как-то, может быть, тоже относилась. Но, по крайней мере, когда... Я думаю, это может быть вот как раз ее... Ну, то, что она не справилась с откровениями, которые она получила. Или может быть, ну, как в плоти человеческой, наверное, заложено это. Мы, может быть, до конца не понимаем, в чем суть благословений Божьих. И я думаю, что от этого бывает, что и как раз успеха в воспитании, ну, как-то не получается у нас. Или мы хотим одного, а вырастают дети другие. Из-за того, что, может, мы до конца не понимаем, в чем суть Божьих благословений. Она-то услышала это, что меньше будет большим.
а больше будет служить меньшему. Но теперь по плоти, вот по-своему, как она понимала эти благословения, так она теперь к ним и стремилась. И она все сделала для того, чтобы этот меньший получил благословение. Но это благословение, которое он получил, уже сегодня подмечали, оказывается, оно ему даже не в радость было, а возникла вражда. И, конечно, вот я так дальше, если эту историю рассуждаю над ней, то думаю, если бы не Бог в этом воспитании, в этой истории во всей, то вряд ли. Трудно здесь сказать, что Ревека воспитала вот такого Иакова, или то, что и Исаак не все давал сыну, вот поэтому он вырос таковым. Просто за всеми этими обстоятельствами был Бог. И Ревека со своей стороны, она в своей слепой любви, можно так сказать, даже причиняла где-то страдания сыну своему. Когда она понуждала его к захвату благословения обманным путем. И можно сказать, даже Иаков, или не то, что он духовнее был, но когда она его подталкивала на благословение, он даже останавливается. Но он не настолько вроде бы стремится к этим благословениям. Он говорит, может статься, ощупает меня отец, и тогда я наведу проклятие вместо благословения. Но мама тут очень как бдительно, да, бодрствует, но, можно сказать, не совсем в правильном направлении. Она говорит, проклятие это пусть будет на мне, сын мой. То есть она согласна понести все. Только бы сын ее получил благословение. Конечно, я думаю, вот в воспитании наших детей, наверное, ради детей, бывает, мы на все тоже согласны. Но даже не всегда, может быть, видим, духовно это или не духовно, полезно это или не полезно. Но оно вроде бы делается из материнских чувств, делается ради благословения, ради благополучия, но в конечном итоге оно может причинить страдания. Вот так получилось потом в этой семье. На 20 лет они скрылись друг от друга. И то, что сделал Бог потом в воспитании Иакова, и когда Бог его остановил, и когда Иаков понял, в чем суть Божьих благословений, то есть он понял, в чем, как если нашим языком сказать, я думаю, он понял суть Евангелия. Хотя ему трудно было это, пока он до этого дошел. Находясь на чужбине, и все то, что в нем воспитывали родители, они, с одной стороны, призывали его к тому, чтобы, как-то и Богу покоряться, чтобы вести нормальную жизнь, Но получается, Исава, что получилось с воспитанием Исава? Исава они воспитали человеком искусным, сильным, искусным в звероловстве, человеком полей. А Иаков человек кроткий, живущий в шатрах. Но этот человек кроткий настолько был хитер, он захватил первородство, купил первородство, захватил благословение, а находясь у Лавана, что он делает? Он захватил все имущество, и даже, он так говорит, что если бы Бог не видел мое положение, то бы ты меня отпустил с пустыми руками, это Бог за меня вступился. То есть он в этом видит Божье благословение. А вообще не без хитрости, ведь не без лукавства все это делается, да? Когда так размышляешь, думаешь, где же это, почему он еще и Бога как будто, призывает во свидетели или видит, что за этим Бог совсем стоит, что Лаван дает ему эту часть, или он у Лавана, по крайней мере, не маленькую часть он отнял, а сыновья Лавана посмотрели, они говорят, все имущество наше перешло к Иакову. Все. Мы остались, получается, не то, что у них совсем ничего не было, но то, с чем Иаков ушел, получается, он у них забрал и дочерей, и имущество все забрал. И это же не без лукавства. Но, друзья, это Евангелие? Или как по Евангелию? А когда Иаков научился Евангелию? Вроде бы, то, что в нем воспитали, то, что в нем укоренилось, или эти понятия, какие у него были, они, оказывается, совершенно не евангельские были. Но тогда, когда была борьба в Пенуэле, вот там у него появились эти евангельские понятия. Там он понял, что, оказывается, пусть даже он все будет иметь, но если в конечном итоге, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит, сейчас идет враг, тот, который, его кровный враг. И если теперь он отнимет жизнь у него и у детей, у матерей и у детей, то вообще, он лишится и обетований всех, и будущего, и жизни, и вообще ничего не будет. И там, в Пенуэле, когда он боролся с Богом, он понял суть Евангелия. Он понял, что, оказывается, благословение-то оно не в том, когда человек приобретает, когда у него больше становится, а благословение в том, когда он начинает отдавать, когда он начинает жертвовать. И вот я думаю, братья и сестры, что основное вот тоже, задача основная по Евангелию, она, ответственность эта лежит, конечно, на мужьях. А вот получается, что больше возможности или права, или, по всем обстоятельствам, возможность воспитывать в детях правильное понимание, евангельское понимание, оно ложится на плечи жен. Даже такой вопрос. Вот как вы считаете, где легче учить жить по Евангелию? Там, где благополучно в семье все? Или там, где недостаток? Там, где, может быть, даже муж неверующий, жена верующая, или наоборот, жена неверующая, муж верующий. Вот где легче учить Евангелию? Где все благополучно? Или где есть какой-то недостаток, какая-то скорбь, какая-то трудность, проблема какая? Где легче учить Евангелие? Где больше трудностей? А почему там, где благополучно, трудно учить Евангелие? Они не понимают скорби. Они не понимают зависимости, они не понимают нужды, правильно. И получается, понятие такое, воспитывается понятие, что все самое лучшее, самое хорошее, самое-самое, это Божье благословение. Такое понятие воспитывается. Но это понятие не евангельское, потому что евангельское понятие – это стать пониже, отдавать, служить, и тот благословен. Или, когда в тебе благословляются все. Не тогда, когда ты за счет всех благословляешься, а когда в тебе все благословляются. С одной стороны, мы и нужды испытываем, и вроде бы просим, и хотим, и даже ради детей наших, или воспитывая детей, мы тоже заботимся о том, чтобы как-то благополучно было все. Но с другой стороны, мы даже не подозреваем, что вот эта забота или вот это благополучие, оно формирует, может быть, не совсем евангельское понятие даже в детях наших. И вот тогда, когда борьба в Пенуэле была, когда встал вопрос жизни и смерти для самого Иакова, для его жены, для его детей, здесь Иаков наконец понял смысл жизни. И здесь он наконец, можно сказать, это Господь достиг в нем, и здесь он понял, может быть, и больше, даже отношение брата его к нему. Я думаю, что вот как раз здесь он понял, в чем суть благословения, в чем суть первородства. Потому что до этого он так, когда он первородство покупает, он говорит: ты поклянись мне, что я буду первородным. Что такое первородный? А вообще слово первородный что означает? Первый родившийся. Зачем тебе быть первородившимся? Зачем оно ему было? Исав, он так рассудил: а что мне в этом первородстве? Он не видел в этом никакого преимущества, никакого благословения, он не видел в этом. То есть быть первым. Для Иакова это было, это что-то значило. А для Исава это, первый, второй, ему все равно было, какой он, первый или второй. Фактически, конечно, в природе человеческой нету таких людей, которым все равно. Просто некоторые к первородству так относятся, или к первенству. И вообще в детях наших оно тоже так. Оказывается, желание-то есть, может быть первым. А каким путем занять это первое место или первое положение, оно бывает и очень трудно понимается. И когда как раз Иаков, он считал, что вот ему бы первородство. А вот если бы он первым родился, тогда бы вроде бы все проблемы тогда разрешены. Купил первородство, теперь он первый. Хотя он ничего не изменил. Он ведь как... Знаете, я вспоминаю здесь как Никодима. Но он говорит, а кто может, уже будучи стар, снова вернуться назад? То есть как можно вот историю поменять или как можно все-таки первым стать? Оказывается, не надо было Иакову. Никакую сделку, никакую похлебку. Ничего не надо было делать. Ему просто надо было понять, в чем суть первородства или в чем суть первенства. Первенство как раз суть, оно не в том, что когда все тебе служат, а когда ты начинаешь служить другому. И вот здесь в Пенуэле, когда была борьба у него, ну как бы борьба была за жизнь. И он ожидал теперь от Бога защиты, помощи, от Бога благословения и Божьего благословения он ожидал. Вот здесь он у него, в конце концов, ну как бы я так вижу, что проснулось у него вот это правильное понятие, или пробудилось оно, у него не было этого понятия. И он начинает отдавать подарки брату своему и посылает послов, чтобы они скорее брату сказали, что оказывается не господин идет тебе навстречу, а идет твой раб. То есть идет тот, который согласен всю жизнь тебе служить. И когда вот таким он пришел навстречу брату своему, мы видим, что, оказывается, и примирение настало между этими враждующими 20 лет братьями. А ведь за 20 лет этих, ну, мать думала, что вот удали одного, ну, враждуют дети. Надо теперь разделить их, надо их в разные места, ну, чтобы позабылось оно как-то, чтобы, может быть, утих гнев. И, может быть, оно как-то потом, примирение это настанет. А что получилось? 20 лет прошло, а гнев не утих. Потому что Исав вооружился и шел вооруженный против Иакова. Он собирался его убить. Он говорит, что теперь настало время расплаты. Но тогда, когда встреча произошла, мы видим, что, оказывается, уже примирение настало. И вот я думаю, что вот как бы нам вот уловить это? И особенно в вашем положении. Ну, сегодня здесь тоже звучал такой вопрос. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Вообще, сестры, как вот это положение? Жене глава муж. Это благословение или участь? Но сестры иногда так говорят, но если бы было кому повиноваться, а то ведь, ну, понятно, что оно должно быть вроде бы, ну и может быть на вашем месте, ну, ваши мужья, я не хочу, чтобы там сомнения какие-то вселить по отношению к кого-нибудь, но бывает, что как раз может быть со стороны мужа не всегда все оно на высоте, и тогда кажется сложно. То есть, когда жена немножко лучше знает, лучше понимает, сложно тогда остаться, может быть, в повиновении, остаться, ну, как бы в тени, остаться незамеченной. И как вот в таком положении? Это все-таки положение более удачное или более успешное для того, чтобы воспитывать даже детей или влиять на них как-то? Я думаю, что вот это положение как раз, если оно только правильно осознано, если действительно... Вот как Иаков в свое время он понял. Он понял, в чем суть Божьего благословения. Он понял, что оказывается блаженнее отдавать, нежели принимать. Но это евангельская истина. Она ему вдруг понятна стала. И когда он стал следовать этой истине, когда он начал отдавать, то он приобрел сразу брата. Брат примирился с ним. Когда он начал отдавать, когда он склонился перед ним. И вот, оказывается, вот если такое воспитывать в детях, то положение жен, которых, ну, как бы сам Бог это определил, что жена, она должна повиноваться мужу. Даже, ну, в Писании слово такое, которое на браках, ну, неверующие, я понимаю, они не воспринимают это слово. Жена да боится мужа своего. Ну, так написано, да? А вообще трудно это воспринимается. Как это боится? Или жены, повинуйтесь своим мужьям. И вроде бы, ну оно такое, знаете, угнетающее. Или Но с другой стороны, если как раз это уловить, или в этом есть очень большие благословения, и это, я бы хотел сказать, что это как раз не бремя, а вот кто понял это благословение, и кто понял, что за этим стоит действительно, если вот так полностью довериться, или полностью, ну как бы, ну как уже сказано было, поднимать авторитет, или ну встать за, и вот так находиться в таком повиновении, действительно в повиновении, то в этом очень большие благословения. Ведь Иисус Христос, когда мы о Нем читаем, что Он для всех послушных сделался виновником спасения вечного только по той причине, что смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Оказывается, стать в положении раба, и если только возможность такая предоставляется, ну, например, по Евангелию, мужья, они имеют право покориться Христу. А по отношению к женам как? Ну, вот есть очень многие мужья, которые бы рады занять положение, повиноваться жене, ну и то, что она уже взяла руль в свои руки, он уже все и отпустит, всего же, и очень будет доволен этим положением. Хотя Писание, оно как раз говорит, что муж, он должен любить свою жену, а не повиноваться ей. Ну, с одной стороны, вроде бы оно, знаете, вселяет какое-то, ну, неравноправие вроде бы, да? Ну, как это, не повиноваться, а любить? А я бы сказал, что любить – это, наверное, ответственнее даже, чем повиноваться. Повиноваться проще. Но я не хочу сказать, что вот, ну, вам, сестры, проще жить, чем нам, братьям. Не так хочу сказать. Но хочу сказать, что и ваше положение, оно может быть для вашей семьи очень большим благословением. И даже там, где ответственность лежит не на вас, а, ну, получается так, что вы там как раз имеете возможность больше всего влиять. И вот этот образ Ревеки, ну, не то, что хотелось как-то какую-то тень бросить, может быть, на эту женщину, Ревеку. Просто я вижу в этом образе очень хорошее начало, благословенное начало. А потом из-за того, что вот где-то врагу удалось, ну вот так, может быть, посеять какое-то недоверие по отношению к мужу. Может быть, она увидела какие-то недостатки. Или, может быть, видела, что вот к откровениям Божьим, ну у нее-то было одно отношение, она имела эти откровения Божьи, а Исаак по какой-то причине, или потому что перестал молиться, или как, но он не получил этих откровений. И теперь она с этими откровениями не справляется, а вот как-то по-человечески воспитывает в сыне своем, в том, который должен быть благословенным. И она это откровение получила. Можно сказать, она каким-то образом даже удаляет от него благословение это. Потому что она не поняла до конца, в чем суть этого Божьего благословения. И помог бы, сестры, и нам Господь тоже понять, в чем суть Божьего благословения. Вообще, вот, если мы читаем в послании Ефесянам, там сказано, воспитывайте детей, ну, отцам сказано, но я думаю, что это и к сестрам относится, в учении и наставлении Господнем. Вот как вы понимаете, учение Господне? В чем суть этого учения? Как? Или это имеется в виду? Воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Чтобы как раз научить жить их в духе Евангелия. А суть учения Христова – отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Это суть учения Христова. Оказывается, вот это, ну, и мужья имеют возможность, имеют право, и их положение, ну, может способствовать этому, но и положение сестер тоже может способствовать. И даже если где-то один упускает, или, может, не дорабатывает, или, может, не доделывает свою сторону, ну, муж не успевает, то это не говорит о том, что теперь и жене можно сказать, ну, если ты этим вопросом не занимаешься, а ты за это ответственный, то тем более я могу успокоиться, ну, и снять с себя всякую ответственность. Оказывается, здесь можно сказать, кто вперед. Имеют право одни, имеют право и другие. И хотелось бы, чтобы, может, нам вот еще и в молитве перед Богом соединиться об этой нужде. Действительно, вот так, если посмотреть на семью Исаака и Ревеки, то не родители сделали со своей стороны то, что Иаков получил большие благословения. Что он в конце жизни, ну и не совсем в конце, правда, но уже поздно сильно прозрел и пришел к такому понятию, что оказывается блажение отдавать, нежели принимать. И чем раньше мы это поймем, чем раньше дети наши поймут, тем благословение будет жизнь у них. Тем они больше могут пользы для Евангелия принести. И вот ваша задача или ваше положение, оно может этому способствовать, воспитывать их в учении и наставлении Господнем. И, конечно, для того, чтобы был успех в этом, и чтобы Господь действительно пробудил эти понятия или желания эти в детях наших, нужно и молиться, и со своей стороны тоже понять это Евангелие и к этому вести детей наших. Об этом помолимся сейчас. Аминь.